Издательство АСТ. Русская культура. История и настоящее. Читает Игорь Тимохин. Глава первая. Природно-мифологические основы русской культуры. 1.1. Мифологическое мышление прославян. Мир, в котором все живое. Представьте мир, в котором у каждого дерева есть душа. Гром — это голос разгневанного бога, а граница между живыми и мертвыми тонка, как пелена тумана. Именно так воспринимали реальность прославяне. Это не наивность или невежество, а целостная система осмысления мира, которая определяла все — от места и техники постройки дома до ритуалов похорон. Миф — первая и, возможно, фундаментальная форма культуры. Прежде чем появились философия, наука и даже религия, существовал миф. И миф этот не был сказкой для необразованных. Миф стал способом организации человеческого опыта, попыткой ответить на главные вопросы бытия. Откуда взялся мир, почему мы умираем и что управляет сменой времен года? Чтобы понять русскую культуру от иконописи Андрея Рублева до романов Достоевского, от народных песен до полетов в космос, нужно шагнуть в самое начало. На тот мифологический фундамент, на котором все построено. Кто такие прославяне? Прославяне — этноязыковая общность, из которой впоследствии выделились все славянские народы. Восточные — русские, украинцы, белорусы, западные — поляки, чехи, словаки и южные — болгары, сербы, хорваты и другие. Прославянский период охватывает огромный временной отрезок. Приблизительно от первого тысячелетия до нашей эры до середины первого тысячелетия нашей эры, когда единая славянская общность начала распадаться. К сожалению, прославяне не оставили письменных источников. У них не было письменности вплоть до IX века, когда Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку. Реконструировать их мировоззрение приходится по косвенным данным с помощью целого арсенала научных дисциплин. Сравнительная лингвистика позволила восстановить прославянские слова и через них понятия и представления. Если одно и то же слово с близким значением существует в русском, польском и сербском языках, велика вероятность, что оно существовало уже в прославянскую эпоху. Именно так работали великие лингвисты от Александра Христофоровича Востокова до Олега Николаевича Трубачева, создавшего монументальный этимологический словарь славянских языков. Этнография зафиксировала пережитки древних верований в народной культуре XIX-XX веков. Крестьянские обряды, записанные собирателями фольклора, нередко сохраняли элементы глубокой древности. Фундаментальным трудом в этой области стали «Поэтические воззрения славян на природу» Александра Николаевича Афанасьева. Трехтомное исследование, изданное в 1865-1869 годах. И по сей день не утратившее значение. Пригодились и письменные источники, древнерусские летописи, поучения против язычества, записки иностранных путешественников, арабских, византийских, западноевропейских, а также средневековые хроники западных и южных славян. Особую ценность представляет «Повесть временных лет», описывающая языческий пантеон князя Владимира. Археология же помогла найти материальные следы. Остатки святилищ, ритуальные предметы, особенности погребений. Структура мифологического сознания. Мифологическое мышление принципиально отличается от научного. У прославян существовало несколько его ключевых особенностей. Первое — двойственность. Мир в мифологическом сознании строится на противоположностях. Верх-низ, свет-тьма — правое-левое, мужское-женское, живое-мертвое, свой-чужой. Эти пары не просто описывают реальность, а конструируют ее. Все существующее можно отнести к одному из двух полюсов, и это определяет его ценность, функцию, место в мироздании. Для прославян верх ассоциировался с небом, светом, богами, добром, низ — с подземным миром, тьмой, хтоническими существами, опасностью. Слово «правый» было синонимом правильного, правдивого. Отсюда «правда», «право», «праведный». «Левый» — синоним ложного, опасного, искривленного. Отсюда «кривда», как антоним «правды» в народных сказках. Двойственность — не уникальное славянское явление. Она обнаруживается у большинства индоевропейских народов и является универсалией мифологического мышления. Вторая особенность — отождествление микрокосма и макрокосма. Человеческое тело считалось уменьшенной копией Вселенной, а Вселенная — гигантским телом. Голова — это небо, ноги — земля, кровь — реки, кости — камни, волосы — трава и лес. Это не метафора в современном понимании, а буквальное отождествление. Когда прославяне говорили, что Земля — это тело, они не использовали поэтическое сравнение. Они описывали реальность так, как ее переживали. Отсюда важнейшее следствие — телесные обряды, омовение, украшения, ритуальное обнажение, нанесение знаков — были способами воздействия на окружающий мир. Эта логика сохранялась в крестьянских обрядах вплоть до XIX века. Например, женщина распускала волосы в засуху, чтобы вызвать дождь, потому что волосы и дождевые струи в мифологическом сознании означали одно и то же. Третья особенность — цикличность времени. Мифологическое время принципиально отличается от исторического. Оно нелинейно. Все, что произошло однажды, повторяется снова. Каждую весну мир рождается заново, каждую зиму умирает. Каждый обряд — не воспоминание о мифическом событии, а его повторение. Циклическая модель времени характерна для всех архаических культур, но у славян приобрела особую выразительность благодаря разграничению четырех сезонов, которая определяла ритм жизни. Четвертая особенность — анимизм и партиципация. Для прославянина не только люди и животные обладали душой, но и весь мир — и деревья, и камни, и реки, и огонь, и ветер. Более того, между этими одушевленными сущностями поддерживались отношения, подобные человеческим. Родство, вражда, договоры и обмены дарами. Французский антрополог Люсьен Леви-Брюль назвал такой тип мышления партиципацией, сопричастностью. Субъект не противопоставлен объекту, человек не отделен от природы, все со всем связано и все со всем участвует. На практике этот тип мышления очень важен. Если дерево — живое существо, его нельзя срубить просто так. Нужно попросить прощения, совершить ритуал, объяснить мотивы. Если река — живое существо, к ней нужно обращаться с уважением. Нельзя осквернять ее воду. Если огонь — живое существо, его нужно кормить и нельзя обижать. Экологическое сознание, о котором так много говорят в 21 веке, для прославян было не идеологическим выбором, а естественным следствием картины мира. Пантеон и мифология. Одна из главных сложностей в изучении прославянской мифологии в том, что о ней известно поразительно мало. В отличие от греческой, скандинавской или индийской мифологии, славянская не записывалась в эпоху расцвета. Письменность пришла к славянам вместе с христианством, и те, кто умел писать, стремились не фиксировать языческие мифы, а искоренять их. Тем не менее, повесть временных лет описывает, что в 980 году князь Владимир установил в Киеве на холме капище с идолами шести богов. Перуна, Хорса, Дашбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши. Владимиров пантеон — единственный достоверный список славянских богов, зафиксированный в источнике. Перун — бог грома и молнии, покровитель воинов и князей. Его идол стоял на первом месте, что указывало на главенствующее положение в пантеоне. Центральный сюжет славянской мифологии — поединок Перуна с богом подземного мира Велесом. Громовержец преследовал змееподобного противника, который прятался то за деревом, то под камнем, то в воде и, в конце концов, поразил молнией, после чего на землю пролился дождь. Велес. Божество, не вошедшее во Владимиров пантеон, но упоминаемое в других источниках. В договорах Руси с Византией русские клянутся Перуном и Волосом, скотьим богом. Слово о полку Игореве называет легендарного певца Баяна Велесовым внуком. Если Перун — бог военной аристократии, то Велеса, по-видимому, связывали с иной сферой. Со скотом, богатством, поэзией, магией и загробным миром. Мокош. Единственное женское божество Владимирова пантеона. Мокош — богиня плодородия, женской судьбы и придения. Ее образ сохранялся в народной культуре вплоть до XIX века. Этнографы фиксировали запрет прясть в пятницу, день Мокоши, а после христианизации функции богини частично перенеслись на святую Параскеву Пятницу. О других богах Владимирова пантеона – Хорсе, Дажбоге, Стрибоге, Семаргле – известно еще меньше. Хорс и Дажбог, вероятно, связаны с солнцем, Стрибог – бог ветра. Семаргл наиболее загадочный, его часто связывают с иранским Сенмурвом, крылатым псом, но единого мнения нет. Мир мифологических существ низшего уровня. Помимо высшей мифологии пантеона богов, существовала обширная низшая мифология, населенная духами, демонами и существами, которые были значительно ближе к быту человека. Именно эта часть мифологической системы сохранилась лучше всего, потому что оказалась гораздо устойчивее к христианизации. Можно отказаться от поклонения Перуну, но трудно перестать верить в домового, если ты каждую ночь слышишь скрип половиц. Домовой – дух дома, предок, покровитель семьи. Его уважали, оставляли для него еду в определенных местах, не сердили. При переезде домового звали с собой. Без него новый дом считался незащищенным. Леший – дух и хозяин леса. Лес для славян был пространством опасным, чужим в противоположность обжитому дому. Леший мог завести путника в глушь, напугать, наслать болезнь, но мог и помочь в ответ на правильное обращение. С лешим можно было заключить договор. Например, пастухи по народным поверьям договаривались с ним об охране стада. Водяные и русалки. Духи водной стихии. Вода, как и лес, была пространством амбивалентным, источником жизни и смерти. Русалки в славянской мифологии не прекрасные девы с рыбьими хвостами, а души умерших неестественной смертью девушек, утопленниц-самоубийц. Опасные и враждебные существа пытались защекотать неосторожного путника до смерти и утащить в воду. Банник. Дух бани. Баня в славянской культуре занимала совершенно особое место, как пограничное пространство, место перехода между мирами. В бане рожали, обмывали покойников, гадали. Баня стояла, как правило, на краю усадьбы, на границе своего и чужого пространства. Банник считался самым опасным из домашних духов. Мыться в третий пар, то есть после двух смен моющихся, было рискованно, потому что в это время баня принадлежала духу и его гостям из иного мира. Обряды. Мифологическое мышление реализовывалось в обрядах, ритуалах, повседневных практиках. Для прославянина обряд был не традицией или суеверием, а жизненно необходимым актом, без которого мир мог рухнуть. Ключевые здесь обряды перехода. Эти ритуалы сопровождали переход из одного состояния в другое. Рождение, инициация, свадьба, смерть. Жизнь человека в традиционной культуре представляла собой последовательность таких переходов, и каждый требовал соответствующего ритуала. Годовой цикл праздников – колядки зимой, масленица на границе зимы и весны, Иван Купала летом, дождинки осенью – был не развлечением, а системой обрядов, поддерживавших течение времени. Каждый праздник маркировал критическую точку годового цикла – момент, когда старый порядок разрушался, а новый еще не сложился. Требовались коллективные усилия, чтобы мир перезапустился правильно. Масленица, например, не просто проводы зимы и поедание блинов. В мифологической основе это ритуал, связанный с уничтожением старого мира, когда сжигалось чучело масленицы и подготовкой к весне. Выбор блинов как основной еды не случайен. Круглая форма и золотистый цвет традиционно связываются с солнцем, а обильная трапеза – с продуцирующей магией. Как мы едим много сейчас, так пусть будет изобилие и потом. Иван Купала, летнее солнцестояние – еще один важный праздник годового цикла. Прыжки через костер, купание в реках, сбор трав, поиск цветка, папоротника связаны с кульминацией солнечной активности и одновременно с переломом года. После Купалы дни укорачиваются, и мир медленно движется к зиме, к смерти. Мифологическое мышление и формирование русской ментальности. Мифологическое мышление не исчезло с приходом христианства. Оно трансформировалось, ушло в глубинные слои культуры, продолжая определять восприятие мира, ценности, поведенческие модели. Феномен, который исследователи называют двуеверием, сосуществование христианских и языческих элементов в народной культуре сопровождал всю историю русского средневековья и в значительной мере сохранялся до начала XX века. Языческие структуры глубоко проникли в русское народное православие. Святые заместили языческих богов, Илья Пророк Перуна, Власий Севастийский Велеса, Параскева Пятница Мокаш. Церковный календарь наложился на аграрный, христианские обряды слились с языческими. Но дело не только в пережитках конкретных верований. Тип мышления, целостный, нерасчлененный, основанный на единении человека и мира, на цикличности времени, на двойственности, продолжал жить в русской культуре.